эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен борьбе с сектами. И у нас в гостях Валентина Юрьевна Краснова, юрист, и юрист, который занимался разными темами, но был и экспертом в Совете Федерации, публицист Михаил Николаевич Ситников, сотрудник сайта «Религиополис», и... Правильно я говорю, да? И Екатерина Сергеевна Убакян, религиовед, профессор. В общем, все при титулах. Только встает вопрос, а какая цена титулам в наше странное время? Непосредственной причиной программы поэтому стала кандидатская Александра Валерьевича Кузьмина, кандидат философских наук. Диссертация защищена в Саратовском государственном университете 5 лет назад. Но только сейчас оказалось, что диссертация эта является, как говорят французские мыслители, симулякр, как говорят англичане, плагиат. А подробнее я попрошу тогда, наверное, Валентину Юрьевну сказать. Вы связаны с сайтом, как я понимаю, точнее, с движением, которое отслеживает плагиат в научных работах.
Да, как общественная работа, да, я тоже приглашаюсь к работе, как человек, который раньше работал в образовании. Наверное, я бы назвала эту диссертацию недоразумением, потому что действительно при прочтении этого научного труда даешься диву, как можно было допустить такое количество ошибок. Абсолютно отсутствует главная линия понимания автора, то, о чем он пишет. Может быть, это звучит не очень красиво, но, к сожалению, так обстоят дела. То есть очень много повторов в работе. Я на самом деле, читая, изучая эту работу, я не понимала вообще, роль научного руководителя, потому что это же кандидатская всего же диссертация, и здесь большая роль, конечно, и научного руководителя.
Можно я вас прерву тогда и дам справку? Научный руководитель диссертации Владимир Николаевич Белов, известный специалист по немецкой философии конца 19-го, начала 20 века, и, в частности, автор многочисленных переводов неокантианцев. Это довольно изысканная отрасль философии 1900-х годов, и у него есть превосходные книги по неокантианству. Какое отношение имеет неокантианство к борьбе с деструктивными религиозными движениями, это отдельный вопрос. Кант сам по себе религиозные движения, хотя уже не очень новые. Но так или иначе, в Самарском государственном университете налицо центр православной культуры, и им руководит Владимир Николаевич Белов, неокантианец.
Мне вообще интересно, как в высшем учебном заведении, да, светском, есть такой центр православной культуры, да, насколько вообще его статус легитимен, да, чем он занимается.
А что тут нелегитимного с вашей юридической точки зрения?
Насколько я знаю, у нас светское государство.
А я от имени, цитирую святейшего патриарха Кирилла, я скажу, церковь может быть отделена от государства, но она не отделена от общества.
Она не отделена, но находиться в здании, то есть я просто не знаю, находится ли этот центр в здании, при кафедре.
Хорошо, если в здании, в Московском государственном университете, пусть меня поправит Екатерина Сергеевна, был такой довольно тесный симбиоз, а может быть и сейчас со Свято-Тихоновским православным институтом. Есть, Екатерина Сергеевна?
Я не знаю, как сейчас,
нет.
Я думаю,
что
там просто... Дело в том, что просто там есть определенный, насколько я знаю, договор о сотрудничестве между этими двумя учреждениями. А если говорить вот о Самарском государственном университете, о чем вот здесь было упомянуто, на мой взгляд, конечно, могут быть разные существовать центры, но если это государственный университет...
Только не Самарский, Саратовский,
Саратовский.
Имени Чернышевского, чтобы было ясно.
Имени Чернышевского, да. Да, я тоже подумала. Думаю, что оговорка, но потом подумаю, что нет.
Я прошу прощения.
Я просто хотела это прокомментировать так, что, на мой взгляд, в государственном учреждении не может быть каких-то центров, которые аффилированы с определенной религией, с определенной конфессией или религиозным направлением. Существует для этого достаточно много учреждений конфессиональных или религиозных, если мы говорим там об исламских, о буддийских, там, религиозных учреждений, где такие центры могут существовать и выдавать свою продукцию, естественно, ориентированную в первую очередь на своих последователей. Потому что это все-таки не общество, это все-таки, если это государственное учреждение, то это часть государства, на мой взгляд, но я, правда, не юрист. Еще момент, на который я хотела бы обратить внимание, Если человек, я ни в коей мере не заступаюсь за Белова, поскольку я вообще не знаю, кто это такой, честно говоря. Но я хочу сказать, что если человек занимался изучением неокантианства, совершенно не значит, что он стал неокантианством по своим убеждениям. Я, например, диплом свой писал по философии жизни, по Ницше, там, Бергсону, по этим представителям, но это совершенно не значит, что я ницшеанка. Просто мне было интересен вот этот, вообще вот это иррационалистическое направление в западной философии.
Вот. Я не говорю,
другое
что
дело,
Владимир
что...
Николаевич...
Неокантианство, конечно, никак не связано с современными социальными проблемами. И
с религиозными?
Социально-религиозными, скажем, если мы говорим, все-таки употребляя термин деструктивные секты, мы должны понимать, что мы входим в сферу все-таки социологии, религии, а не вот чисто такого теоретического религиоведения. Да, поэтому это все-таки такой некий социальный аспект функционирования религии. Хотя пытаются тут навязать как бы и сферу психологии религии, но все-таки психология действует, психология религии – это та сфера, где все-таки мы больше изучаем индивидуальное сознание, сознание малой группы. Когда мы говорим о каких-то социальных организмах, большие они или малые, это все-таки сфера социологии и религии. Ну, конечно, тут неокантианство к этому привязать очень сложно, но если говорить в целом о выстраивании диссертации, о чем Валентина говорила только что, о ненаучном выстраивании диссертации, то это уже довольно странно, поскольку научный руководитель, тем более овладевший, так сказать, так хорошо неокантианством, должен помнить потом то, о чем говорили неокантианцы Банновской школы, насколько я помню, о разделении научных методов и применение этих методов в конкретных исследованиях, так сказать, Гайсвиссеншафт, то есть науки о духе, и Натурвиссеншафт, это науки о природе, и там шло, ну, разные там методы применялись, генерализирующие, индивидуализирующие, в зависимости от того, каков был объект этого исследования. Вот это ими было привнесено вообще в методологию научного исследования. И, конечно, это в какой-то мере должно работать и подразумевает у исследователя знания этой методологии. И если она здесь не использовалась в этой диссертации, ну, это, в общем, довольно странно, скажем так.
Говорила Екатерина Лобокян, а я, Валентине Юрьевне, укажу на еще одну деталь. Вот есть такое учреждение государственное, Министерство юстиции. Вы не поверите, но при нем, а может быть и поверите, при нем есть экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы. Председателем совета является Александр Леонидович Дворкин, из работ которого эксперты Диссернета обнаружили многочисленные заимствования в диссертации Александра Валерьевича. Сам Александр Валерьевич является диаконом Московской патриархии, диссертант. Александр Леонидович Дворкин является иподиаконом Московской патриархии. Кем являются неокантианцы в Московской патриархии, у меня точной информации нет, но думаю, что как минимум на соборную протерею тянут. Если правомерно при Министерстве юстиции иметь совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы, который предусмотрен законодательством о религии, проведение таковой экспертизы, то почему же тогда не быть Центру православной культуры, который проводит религиоведческую экспертизу?
Ну, если так, то так, то... А если нет, на самом деле, с точки зрения этой кандидатской, с точки зрения того, что вот больше вопросов вызывает, что эти люди являются экспертами, что они, ну, на самом деле должны быть очень грамотными, да, очень компетентными людьми, потому что, ну, они пишут экспертизу.
Так.
И люди, которые не смогли разобраться в собственной диссертации, да, не смогли разобраться в христианстве, в православии, очень много заимствований, я сейчас не говорю о нарушении авторских прав, да, о том, что термины используются... Ну, знаете, как используется дефиниция одним образом, да, а пишется, раскрывается, как будто бы смысл вообще другой. То есть наполнение, то есть терминология очень много вопросов вызывает, да, вот в этой диссертации. Я не говорю, а повторов, заимствования очень большие. Вообще я не увидела как бы новизны в этой работе, не увидела, не раскрыт вообще феномен, то, что хотел бы, наверное, автор, либо, может быть, это вопрос остается все-таки к автору. А второе, конечно, мне очень жаль, что это ведь наука. Да, это часть науки. Человек занимается наукой, он кандидат наук, да, он делает такие ошибки, и если он делает такие же ошибки при заключении, да, своих вот этой экспертизы, да, при Министерстве юстиции, то он подставляет и Министерство юстиции, и государство в целом, да, ну, как я понимаю.
Мне кажется, что человек подставляет не столько Министерство юстиции, сколько те, кто обвинен в преступлениях по отношению к...
Если он успел уже обвинить кого-то в преступлении, то я думаю, что, конечно, это очень грустно, потому что его мнение, на мой взгляд, не является некомпетентным, не авторитетным для меня после прочтения этой работы. И все-таки я сама работала экспертом, нужно быть очень аккуратным, нужно быть очень осторожным в вынесении каких-либо суждений по отношению к чему-то. Нужно быть профессионалом в этой работе, практиком в этой работе. Я не увидела практика, что он практик в этой работе.
Ну, кандидат философских наук, все-таки они криминальных. Но давайте возьмем конкретный термин. Меня заинтересовал оборот, который я до сих пор не встречал. Рискогенность современных сект. Екатерина Сергеевна, вы же, собственно, тоже ведь, как я понимаю, выступаете экспертом в религиоведческой сфере.
Ну да, но совсем не в криминалистической. Термин такой довольно специфический.
Вы его встречали?
Нет, я его не встречала.
А он вам нравится?
Нет, он мне не нравится. Более того, я хочу сказать, я только вот недавно вернулась из Таганрога, где выступала в качестве эксперта в суде по обвинению, так называемое дело 16, довольно широко известное обвинение 16 свидетелей Иеговы в экстремистской деятельности в соответствии с 282 статьей Уголовного кодекса. И там прокурор начал допрос меня как специалиста с того, он долго расспрашивал про мое образование, ему очень не нравилось, что я МГУ имени Ломоносова закончила философский факультет и больше, и там же аспирантуру, и что защитил докторскую, что больше никаких вот я вузов не заканчивал. Он думал, наверное, что нужно 5 примерно закончить вузов, чтобы выступать экспертом в суде. Но дело даже не в этом. Он меня спросил, как вы понимаете преступную группировку и термин «вербовать». И вот весь допрос вертелся вокруг этих двух терминов. Я ему примерно сказала, что понимать преступную группировку должны вы, как юрист. Я же понимаю, что такое религиозная группа, религиозное объединение, религиозная организация, это моя сфера, об этом я могу сказать, с ним понятие преступная группировка никак не связано и не коррелирует. По поводу вербовать, я сказала, ну я знаю, что такое проповедовать, что такое миссионерская деятельность, что такое вербовка, я так, конечно, примерно представляю этимологию этого слова и его такое повседневное, обыденное употребление, но, опять же, я не вижу, что к проповеди каких-то библейских истин и свидетелей Иеговы этот термин применим. Но он очень давил на меня. Ну, тогда мне пришлось сказать, что, наверное, тогда первым вербовщиком был Иисус Христос, потому что он послал своих учеников, апостолов. Если бы они не завербовали в Киевской Руси князя Владимира или до этого Ольгу, то до сих пор бы Русь была бы языческой, я понимаю, это так примерно.
Суд сразу задумался.
Михаил Николаевич, вербовать, как я понимаю, происходит от латинского «вербум», то есть слово. Вначале было «вербум». «Вербум каро эст» – слово стало плотью. Николай Александрович Бердяев говорил, что писатели делятся на тех, кто делает слово плотью, и на тех, кто делает плоть словами. Так вот, вам нравится термин «рискогенность современных сект»? Выражение, отдельные части?
Мне нравится узость понятия «рискогенность» в отношении только сект. Существует рискогенность религии. Как мы знаем, религия обладает свойством, так сказать, соединять и свойством разъединять. Религия может быть конструктивной, может быть деструктивной в своих проявлениях. Причем любая религия, все зависит от ее восприятия, от того, как этой религии, как инструментом действует.
Нет, напоминает рассуждение, прошу прощения, американских защитников оружия, что убивает не пистолет,
да,
убивает человек.
Так это не только американцы, это старая русская истина. Ножом можно и побриться, и человека убить. Это естественно.
Но я не бреюсь,
тут немножечко. Да, я тоже убегаю, да. Тут вот какая штука. Мне как-то очень бросилась в глаза, нет, в уши, наверное, такая интересная деталь вот в том, что, о чем сейчас здесь говорили. Значит, с одной стороны, здесь диссертация Кузьмина по сектоведению, насколько я понимаю, да?
Деструктивные,
да, деструктивные секты, то есть он считает себя сектоведом, да? Какое-то ожидание научного подхода к этой диссертации, какие-то замечания многочисленные, я, кстати, читал и диссертацию, и экспертизу с большим удовольствием, вот. Очень много вот этих разговоров, но совершенно упущена из внимания такая интересная деталь. Дело в том, что сектоведение само по себе – это не наука. Понимаете, это церковная дисциплина, которая впервые была введена в начале 900-х годов. По-моему, у нас сектоведческая школа появилась в России в 1910 году. То есть в тот период, когда церковь переживала серьезный кризис, и когда обратить внимание на деструктивный характер религиозных каких-то движений чужих, это было, в общем-то, политически выгодно для церкви. Канализовать некое критичное и растущее критичное отношение к государственной церкви. То есть это 900-е годы. Ну, это ладно. Дело в том, что само по себе сектоведение – это не наука. Это некая концепция, созданная внутри одной конфессии у нас в России, во всяком случае. Существует сектоведение западное, католическое, фундаменталистское, все это ясно. Но в России это некая концепция, созданная с позиции одной конфессии господствующей. И представляет она собой взгляд на всех иноверцев, на любое иноверие и на поиск, естественно, в этом иноверии доказательств собственной истинности. Добавлю сюда, что это естественное свойство каждой религии исходить из собственной истинности и естественное совершенно явление политического движения церкви, политической жизни церкви, как религиозно-социальной, что ли, организации, структуры.
Вообще вся жизнедеятельность человека с момента рождения, да, она пронизана рискогенностью, да, можно так сказать. Да, с момента рождения, потому что она присутствует везде, во всех технических, социальных сферах, да, то есть мы идем по дороге, и мы всегда имеем какой-то риск, да, быть кем-то задетым, еще что-то. Вот, на мой взгляд, вообще термин, который применяется как рискогенность в религии, да, он, ну, совершенно очень маленький, он ничтожный, да. Я бы сказала, например, рискогенность ночных клубов гораздо выше, чем рискогенность сект.
Я думаю, здесь немножко другой, так сказать, смысл.
И в обществе все риски, да, которые человек получает от занятия какой-либо деятельности, да, от похода к доктору, еще там что-то, они еще и аккумулируются, да, это чисто политический такой термин, да, они могут все соединяться, да, и врастать в какой-то больший риск. И узнать, какой риск был вот в этой ситуации, который привел к каким-то последствиям, да, и был этапом причинно-следственной связи, очень сложно. На мой взгляд, я не вижу вообще никакой рискогенности такой большой.
Я подозреваю, что здесь по терминам рискогенности имеется в виду не совсем то, о чем говорится, не чисто вот физическое, что мы вышли, может задавить машина, да, или что-то такое, взрыв в метро произойти, условно говоря. Понятно, что это высокая рискогенность социального организма в целом, да, вот в современного общества. А здесь имеется в виду, конечно, намек на то, что человек, становясь адептом какого-то религиозного направления, которое данные товарищи именуют сектой, он попадает в зону большого риска в плане зомбирования, брейнвошинг, промывание мозгов, манипулирование, то есть все вот эти термины, которые еще идут от Лифтона, от Синглер, от Хассена, вот от американских вот этих психологов, которые занимались как бы так называемым депрограммированием, то есть вот этих адептов якобы сектанты программируют, а они их депрограммировали и возвращали в семьи. Я думаю, вот смысл, видимо, такой был в употреблении этих...
Давайте я по тексту диссертации дам уточнение тогда. В принципе, рискогенность здесь... переложение термина, который вошел в русскую культуру уже четверть века назад, термин «религиозная безопасность», только вот по-другому выраженное, что есть опасность для религиозного человека, то, о чем сказал Михаил Николаевич. Есть продовольственная безопасность России, есть, наверное, какая-нибудь искусствоведческая безопасность России, белье постельное может быть рискогенным, а может быть религия.
Это все верно, но я сейчас попробую сказать самыми простыми словами. Свихнуться можно на чем угодно.
Конечно.
На религии тоже. Это и то, на чем... музыке, и на физике, и на математике, и на чем.
И на
абсолютно.
Здоровье, конечно.
То есть, когда мы, допустим, начинаем рассматривать само понятие рискогенности по отношению к религии в данном случае, да, то мы должны помнить, что это просто призыв к какому-то внутреннему личному здравомыслию. Все несет в себе риск. Мы прекрасно знаем, что вот у нас сейчас существует титульная православная церковь. Это очень серьезный институт в историческом плане и так далее. в лоне титульной православной церкви разве не риски эти не реализуются? Извините, вот эти вот дети в монастырях,
какие-то
там педофилы, клевета, алкоголь, клевета. С пьяной монахи за клевета. Рулем, монах с маузером тот вчера клевета. Появился. Тоже клевета.
Я от имени Александра Валерьевича тогда позволю себе объяснить, что он имеет в виду под безопасностью. Угу. Чем церковь отличается от секты? Там есть довольно четкое объяснение со ссылкой к Трёльчу. Что церковь – это та религиозная организация, которая ориентируется на поддержку государства, которая помогает человеку быть членом общества. Секта – это религиозная организация, которая отрывает человека от общества, погружает его в мир замкнутый, изолированный, как бы в некоторую комнату, обитую ватным таким вот материалом, и он там наедине со своими страстями начинает сходить с ума, и изолированный от государства человечек становится послушной игрушкой в руках искусных манипулянтов. Значит, не просто рискогенность жизни, а рискогенность жизни без государства. Государство разве не является стабилизирующим фактором? Вот говоря жаргоном нас, верующих, Бердяеву, государство не создано, чтобы превратить жизнь в рай, но оно должно не дать жизни стать адом. Собственно. Вот так и Александр Валерьевич помогает жизни не стать адом.
Ну, государство имеет обязанности, свою функцию исполнительную, да, и нас оберегает, да, но для этого был создан, да. А церковь имеет свои социальные институты, да, и оно, естественно, ну, привносит и работает, ну, эти социальные институты работают в жизнь. Как взаимодействует? Конечно, государство не рассчитывает на помощь вообще церкви, да, формируя свои программы. Тем не менее...
Это в теории. В России в сегодняшний раз вы государство не рассчитывает?
На церковь?
Да. Программа 200 храмов в Москве. Гранты, выдающиеся церковным организациям.
Так это церковь рассчитывает на государство, а не государство на церковь.
Государство на церковь тоже. Здесь взаимовыгодно.
Кто кому деньги дает?
Здесь все-таки для того, чтобы вообще понять все это, наверное, надо так приподняться и немножечко развести в разные стороны. Существует институт церкви. Это институт все-таки, в котором доминирует понятие и такой инструмент, ну, инструмент в кавычках, как вера, ценность веры, да? Существует государство, в котором доминирует такой инструмент, как право, закон, реализованное право. Это, так сказать, упорядочивает нашу вечную жизнь, нашу физическую жизнь. Если церковь заботится о человеческой нравственности, точнее, религия заботится о человеческой нравственности, церквей много, и каждая из них, они все очень разные, религиозных организаций много, и все очень разные, каждая обязательно заботится в теории о человеческой нравственности. Но вот дальше начинается интересная штуковина такая. Церковь, как говорит Кузьмин, отличается от секты тем, что она помогает государству. Церковь не помогает государству, она теоретически, опять же, помогает каждому человеку отдельному. То есть она готовит, она работает с человеком, с душой человека, теоретически. И готовит этого человека к тому, чтобы государство получило человека нравственно здорового.
А секта не заботится о государственной
ипостаси человека. А секта ничем не отличается от церкви, кроме размеров и срока своего существования.
Ну,
опять же, теоретически.
Теоретически? Нет, с точки зрения Александра Валерьевича, и не его одного, в этом ценность диссертации построена на плагиате. Она выражает консенсус в этом, если можно так выразиться, научном сообществе. Речь идет не о сроках. Например, что меня немножко удивило, церковь, в отличие от секты, не считает себя носительницей абсолютной истины. А сектант считает себя носителем абсолютной истины, и отсюда его... тоталитарность это, и это разрушительность.
Это миф. Это миф в отношении церкви и в отношении любой из сект. Любая религиозная организация, новая или старая, считает, скажем так, источником абсолютной истины свое учение, свою доктрину.
То есть так, и московская патриархия тоже?
И московская. А как же? А как же, извините, а чья вера самая истина?
А толерантность?
А чья вера самая
истина? А название православия?
А толерантность – это другое. Да, моя вера истина для меня и моих братьев, но вы, если я вижу, что вы живете достойно, вы имеете право жить так. Я могу вам предложить, как еще можно жить, но заставлять вас жить так, как я живу, я не буду. Вот она толерантность.
Нет, толерантность все-таки это я бы толерантность несколько по-иному понимаю, но если говорить об истинности, да, исключительности, за которую часто, так сказать, судят так называемые религиозные меньшинства, скажем так, что вот они проповедуют истинность своего учения, значит, они унижают других. Но это неправильный подход, потому что, во-первых, одна религия унизить другую не может, и в законе есть, как вменяется очень часто тем же свидетелям, а в законе есть унижение одним человеком другого человека по принципу там расы, национальности, религии и так далее. Это совершенно другой подход. А потом, естественно, каждый верующий считает истиной именно свою веру, иначе бы он был верующим представителем другой конфессии. Странно было бы, да, что православный, но считал бы, что истина религиозная содержится в католическом учении или там в каком-то еще ином. Поэтому тут вообще даже вот рассуждать на эту тему было бы странно, так же, как какие-то светские организации, тоже многие общественные, считают правильными свои именно действия. Там партии считают, что именно они строят правильную социальную, политическую, экономическую программу, а не другая партия. Да? Тогда этот человек должен приходить в другую партию, которую он считает более там правильной. Поэтому тут отделение такое вообще очень странное, я бы сказала. Вот.
Слово «странное» все чаще и чаще мелькает во всех разговорах.
Дело в том, что в религиоведении есть определенная типология религиозных организаций. Но это типология, работающая только в рамках узкого и сугубо академического подхода. И действительно, там Трёльч принимал участие в выработке этой типологии. Нибур, там, Бекер, другие, кстати, протестантские теологи, на самом деле. Они не были светскими учеными, но, тем не менее, они как бы старались отойти от своего мировоззренческого выбора, то есть заключить его в скобки, да, такой мировоззренческий агностицизм, о котором еще Макс Вебер писал в свое время, что только так можно быть исследователем объективным и беспристрастным, если ты свое мировоззрение, свои пристрастия не, так сказать, ставишь во главу угла при исследовании или при чтении лекций, или при написании статьи там, или книги. Вот. Поэтому, собственно, эта типология, там есть определенные признаки у того, что мы называем секты, деноминации, там, культом, предположим. Кстати, я не считаю, что это правда, когда там он, вот этот ваш, так сказать, герой нашей передачи пишет о том, что нету понятия культа как религиозная организация, то пусть он посмотрит слова религиоведения 2006 года энциклопедической, и там есть культ, как именно как культовая деятельность, то есть богослужение, и культ как религиозная организация. Профессором Игорем Яковлевичем Кантером написана прекрасная статья. То же самое есть в энциклопедии религии, тоже есть сейчас...
А я прошу прощения, это противопоставление в диссертации. Секты и деноминации – это одинаковые группировки, отделившиеся от церкви, которые при государстве, но только секты плохие, потому что претендуют на абсолютную истину, а деноминации не претендуют.
Ну, это... Похоже на
выдумку.
Это какие-то сказки для, я не знаю, каких-то совсем далеких от науки людей, потому что деноминация – это, условно говоря, нечто среднее между церковью и сектой. Если мы говорим, что христианство возникло как секта в иудаизме, да, и были так называемые иудеи христианские, было сектантство христианское, да, ну так вот этот термин.
Я просто с точки зрения прокурора сейчас глянул на ваш текст и подумал, нет ли тут признаков экстремизма. И оскорбления по религиозному признаку.
Ну, это так, того, что назову я это так или не назову, это же не перестанет уже быть так, тем более, что это уже... И если мы говорим, что какая-то организация, в принципе, как правило, религиозная, она, как правило, возникает в этом смысле как секта, не в юридическом смысле, а как отвечающая определенным признакам, да. Потом она становится деноминацией на пути к церкви, да. Также я помню, работа очень...
А в чем качественная разница тогда вот между сектой, деноминацией,
ну,
и церковью?
Ну, деноминация, так сказать, таким языком социологическим, более институционализирована в социально-правовое поле. Общество, она как бы и признаками еще секты, условно говоря, обладает, и признаками уже церкви.
Легитимирована.
Она, ну да.
Как
ну,
бы, да, принята обществом доброжелательно,
усваивается. Она не проповедует, условно говоря, идеи изоляционизма, она практически не проповедует. Идеи избранничества, ну, в той мере, в какой все религии считают себя избранными, да, к спасению там всех других грешников.
Минуточку. Но вот казус десятилетней теперь уже давности, когда один из епископов Московской патриархии стал говорить о близком конце света и так далее, и так далее. Он что, только в силу этого перестал быть членом церкви?
Нет, в силу административной воли.
В Московской патриархии, как в любой другой религии, я думаю, много людей, которые веруют в близкий конец света. Конечно. И не хотят поддерживать отношения с государством.
Ну, актуальность, хатология.
Нет, о чем? Да, о чем так есть? Это церковь тогда или не церковь?
Нет. Он сам один, естественно, и не церковь, и не секта, и никто. Он член, ну, допустим, его молитва.
У него есть около 50 последователей.
Если бы его действительно, так сказать, извергли от церкви, если бы он стал спорить и пытаться рекламировать свою вот эту идеологию.
Слово рекламировать вместо слова проповедовать употребляется?
Нет, в данном случае рекламировать, развивать.
А.
Доводить до сведения.
Проповедовать.
Пытаться ввести ее в жизнь. Еще не проповедовать. Проповедовать это все-таки надо людей стаскивать. Вот. Ловить человеков. Вот. А здесь реклама, здесь просто заявление о себе. Все громче и громче и громче. Тогда, возможно, можно было бы назвать вот эту группу во главе с епископом сектантской группой, секты. Но если представить себе чисто умозрительно, что его секта стала потихонечку вдруг развиваться все больше и больше и так далее, и в конце концов превратилась в деноминацию, в какую-то отдельную область, к нему относятся доброжелательные власти и люди, у него свое хозяйство, у него свой культ и так далее, это было бы только этапом. Почему я все это говорю? Потому что вот есть один интересный аспект у этих понятий: секта, деноминация, церковь. Это этап развития религии, этап развития религиозной доктрины,
организации. Но на самом деле, если уж говорить всерьез, то возникновение секты начинается с возникновения ереси, да? И только когда ересь организационно...
Мне казалось, что это одно и то же слово.
Нет.
Просто секта латинская, а ересь греческая.
Нет, все-таки ересь это чисто догматически. В принципе, отклонение, условно говоря, от основной вот этой догматической канвы, вероучительного канона и так далее. Но это не значит, что это какая-то оформленная организация. Как только ересь оформляется в организацию, она начинает называться сектой.
Я прошу прощения, но вот с точки зрения канонического православия, армянская церковь является ересью, и в этом смысле, видимо, она одновременно является и сектой. Между тем, ей разрешено строить храмы даже в Москве.
В таком случае, если хотят...
Свободно.
Ну-ка, Михаил Николаевич.
И сектам разрешено жить свободно в Соединенных Штатах, например. То есть там это понятие...
Александр Ильич утверждает, что там запрещают религиозные деструктивные движения.
Ничего подобного. В Соединенных Штатах интересная, кстати, практика. Там нет вот этих страшных, так сказать, я не знаю... периодов отбора, которые у нас проходят некоторые верующие, в том числе и православная община. Да, 15 лет, там, сколько, где и так далее, регистрации, подача заявлений, членство и прочее. Значит, там уведомительный характер существования любой религиозной организации, религиозной группы, там, религиозного там, союза, чего хочешь. Секта там понятие секты не наделяется негативным смыслом. У нас, к сожалению, в России в основном слово секта, а в общем-то я больше нигде даже и не знаю, да, пожалуй, нигде больше. В России слово секта носит негативный характер, негативную коннотацию. Слово секта в Соединенных Штатах совершенно спокойно воспринимается, когда секта – это люди, которые живут по-своему, мы можем на них посмотреть, но вмешиваться в их жизнь не тактично. Самое интересное, за то, что эта секта является сектой, за то, что она себя так назвала и сообщила, что вот вы знаете, мы секта, мы здесь так живем, мы вот так верим, ее никто не будет ни за что преследовать. Вот если в этой секте произойдет преступление закона, если кто-то от этой секты пострадает реально, человек погибнет, например, тогда будут наказывать за виновна в гибели этого человека, виновна в гибели нанесения ущерба, но не за неугодную религию.
Я тогда должен напомнить название диссертации «Феномен деструктивности новых религиозных движений». И речь идет о деструктивности в совершенно специфическом смысле слова. Не столько даже разрушение души, сколько разрушение традиционной культуры, разрушение государственности, разрушение социальных норм. Вот, Валентина Юрьевна, мне кажется, что в этом смысле вы, как юрист, подобны врачу. И право в этом смысле тоже напоминает некоторый набор лекарств. Вопрос в том, чтобы определить, где болезнь, А где нейтральное состояние? С точки зрения автора диссертации, как я понимаю, само существование движений, неподконтрольных государств и не желающих иметь с государством дело, является болезнью, деструкцией. Деструкции государственности, а значит и деструкции человечности. Человек без государства – ничто. То есть это специфический взгляд на здоровье как проявление того, что человек социализировался. Ну вот как неприлично не отдавать ребенка в детсад и школу, он не социализируется. Вот так же ребенок должен пройти основу православной культуры, иметь храм в пределах 500 метров от своей квартиры, потому что иначе он будет больной без государства. Право для этого создано, государство имеет право. Эту фразу часто приходится слышать от тех публицистов, которые защищают и государственные программы поддержки церкви, и введение закона Божьего в школах. Государство имеет право поддерживать себя и своих членов и укреплять себя.
Мы можем вернуться к вопросу первому, да, что на самом деле смысл, название диссертации не раскрыто в самой диссертации. Если говорить о деструктивности с точки зрения...
Ну, как вот с этим пензенским отшельником. И вы, как юрист, наверное, помните этот казус. Люди ушли и зарылись. Вот. До сих пор держат психушки лидера и продлевают срок. Вся болезнь заключается в том, что они ушли. Ты не имеешь права уходить. Ты должен быть со всеми.
Нет, человек имеет право на субъективное ощущение себя, да, своей как бы мысли, что он хочет. Конечно, там, ну, там просто мошенничество, да, то есть не нужно это приписывать. У нас очень много инструментария правового, да, с помощью которого мы можем, ну, как бы отслеживать, да, и наказать какого-то человека. Но это не значит, что нужно вот действительно такую идею распространять. И на новые, ну что, это секта, да, то есть это было названо, да.
И главное, что он деструктивный. Что им присуща деструктивность изначально.
Но деструктивность это разрушение чего-то существующего, да, уже нормально.
Социальности. Вот ты человек, значит, ты должен быть государственный.
Точнее, здесь, да, наверное, нет, все-таки первое, что сыграло свою роль с пензенскими отшельниками, это не столько удивительное человеколюбие государства, как упорядочивающую систему, да, а сколько боязнь создания прецедента, что можно вот так спокойно взять, уйти от государства и спасаться в лесу. Мне кажется, так. Все-таки.
Но вот, может быть, Екатерина Юрьевна скажет, все помнят, наверное, по сей день блистательные очерки Виталия Пескова о отшельнице Агафье. Они прогремели еще в 70-е годы. И мне кажется, что, ну, даже не кажется, это так оно и есть, что в этих очерках Агафья, последняя выжившая из старобрядческой семьи в Забайкале, была представлена как некоторый идеал. Это, на самом деле, своего рода Робинзон Крузо современной России. То есть люди, с одной стороны, подозрительно и с ненавистью относятся к тем, кто уходит, но сами мечтают уйти. И сами вот в том, кто вырвался, как чайка по имени Джонатан Ливингстон, они подозревают, что этот человек на самом деле обладает свободой и, как ни странно, жив. А я-то лишаю себя свободы, чтобы не помереть, но вроде бы я-то помер на самом деле, а вот он живой. Значит, его деструкция, то есть воскресение Христова, это деструктивный акт разрушения государственности.
Конечно. В этом вся и прелесть. Собственно, если говорить о христианской организации, то...
Вы слово «прелесть» употребляете
нет,
в эстетическом значении.
В сугубо светском. А в этом вся и беда, наверное, и вся действительно прелесть, что воскресение Христово, как ни странно, очень мало христиан замечают это. Это действительно был деструктивный акт. Деструктивный акт по отношению к той системе, скажем, той исторической государственности, теократической, иудейской, например, которая существовала в тот момент. Вот тогда тоталитаризм, рудименты которого у нас существуют, и, кстати, в России проявляются очень серьезно, тогда тоталитаризм действительно очень серьезно владел любым человеком. Ведь изгнание в пустыню – это было самым страшным наказанием. С одной стороны. С другой стороны, те, кто убегал в пустыню, возвращались потом на коня.
А вы думаете, проблема только в иудейском государстве?
Нет, это века? Как пример. Нет,
да в любом нет, государстве, если преступники да. начнут воскресать, нет. это все равно, что нет. тюрьму отменить. Тогда зачем? Где закон? Где наказание?
Нет, нет. Я в данном случае не с научной, а с чисто христианской позиции смотрю. Вот, ведь христианство – это удивительная школа, это удивительная модель того, как можно вообще-то для всего мира. Это из авраамических религий? Нет, это мы в другую сторону уйдем. Из авраамических религий это наиболее,
да. наиболее... У нас имеет монополию вообще на наказание, да?
Да.
Ну, родители тоже кое-что дают.
Да, и, конечно, у государства очень широкий инструмент, нежели, вот, я не знаю, обсуждать сейчас какую-то деструктивность. Не знаю, у меня как-то это не совсем срастается.
Ну, у автора диссертации в голове, собственно, одно из обвинений сектантов, что они, вот то, что сказала Екатерина Сергеевна, занимаются промывкой мозгов. То есть секта – это государство внутри государства. Значит, это нездоровая конкуренция. Это как частное лицо начнет собирать атомную бомбу. Оно не имеет права. Вот государство имеет право давать основу православной культуры, а частное лицо не имеет права.
Это, кстати, очень хорошая рационализация самого вот этого явления сектофобии.
Сектофобия?
Да. Боязнь сект со стороны государства. Ревность. Ревность к тому, что власть куда-то уходит.
Вы думаете, это ревность государства?
Да, да, какая-то
ну,
ревность.
Государственных чиновников,
нет,
государство
само.
Я
само
не думаю,
само,
я тоже же. Не думаю.
Нет, даже. Это все может быть, но а почему бы нет? В конце концов...
Вы знаете, я извиняюсь, да. Да знаете, да. есть вот... Вот вы сейчас, да, говорили перед этим замечательные слова по поводу того, что вообще секта имеет такой негативный окрас вот в России, да? И да. эта идея на самом деле распространяется, да? Хотя в законодательстве не существует этого термина, да? И не существует научной дисциплины сектоведения, да? И
как?
Нет. Научной дисциплины сектоведения не существует.
Ну, преподают же. Александр Леонидович Дворкин.
Но он в религиозных учебных
нет,
заведениях.
Это церковная дисциплина, это не наука.
Он же не преподает в светском учебном заведении и в государственном.
Ну, подождите.
Смотрите. Может быть, и будет, конечно. Нет.
Ну, да, но тем не менее, момент. Вот эта вот идея, она распространяется. И она все больше и больше негативного оттенка. И это на самом деле вот вселяет в людей страх, да? Что они, когда видят какое-то новое религиозное движение, им уже страшно. Потому что...
Предубеждение.
Это и называется вот, манипулированием сознания.
Вот свежий, вот да, совсем да. свежий пример. Вопрос о государственности. Александр Леонидович Дворкин полетел в Луганск читать лекции и был завернут в аэропорту пограничниками Украины. Да. Вернувшись в Россию, он сказал, что этого следовало ожидать, потому что он полагал, что Майдан и все происшедшее в Киеве и в Украине, начиная с февраля, это все связано с деятельностью сект, ну, что один из лидеров движения, который сейчас просто возглавляет Украину,
сектант.
Да, он практикующий протестант, значит,
протестанты
это...
тоже сектанты?
Ну, собственно, да, конечно.
Конечно. Нет, ну, собственно, Дворкин...
Ну, с точки зрения Александра
нельзя, наверное, иначе нельзя Дворкину полагать, потому что, ну, это, собственно, его, вот, его мировоззрение. Я столкнулся на следующий же день после того, как Дворкина вернули, с репликой по этому поводу одного известного довольно-таки ученого в Украине, известного ученого со степенями, который написал, значит, как же мы будем жить без Александра Леонидовича? Скучно же будет.
Пользуйтесь интернетом, обхохочетесь. Вот. Но если реально, то ведь это та же традиция, которая появилась, наверное, поправьте меня, но я думаю, что она вышла вот на значимое место в европейской культуре после Французской революции. Когда сперва в масонах немцы стали подозревать разносчиков идей Французской революции, в начале XIX века к этому прибавились иудеи, эмансипированные Наполеоном, что значит революцию продвигали иудеи, чтобы добиться равноправия. И сюда тогда органично были обвинения баптистов и протестантов, что они инициировали Октябрьскую и Февральскую революцию, чтобы уравняться в правах с православными. Эта идея по сей день в некоторых учебниках церковных существует. Значит, эта идея тогда завершается и так, вот, что пятидесятники, саентологи, сколько говорилось о саентологе якобы Кириенко, что это вот саентологи устроили дефолт 98-го года. Mm-hmm. То есть вот она, деструктивность-то. Государство имеет право принимать меры против сил, которые намерены его развалить. Вот логика если, диссертанта.
Ну, если это доказуемо, да, ну, логика, ну, доказуемо, должны же быть факты,
да, а разваливают.
Они, конечно, да,
давайте,
разваливают.
Где
да,
разваливают, вот, как да. разваливают?
Но если покажите. Государство разваливается, то его кто-то разваливает.
Закон карает за действия, за результаты.
Ну-ка, вы по какому процессу выступали? Закон об экстремизме карает за действия или за мысли?
Ну, там, в принципе, там очень простая ситуация. Там по непонятным причинам ростовским судом было принято решение о закрытии местной религиозной организации. Естественно, верующие от этого верить в Бога и Иегову не перестали. И они на основании 125-го федерального закона встречались как религиозная группа.
Да.
А там была проведена оперативная съемка, видимо, ФСБ, судя по виду и по качеству звука, нескольких собраний. Мне давали выдержки посмотреть, чтобы я это как-то оценила. Значит, все, что там...
То есть это они подозревали, что они преступная группировка экстремистская?
Да. Более того, старейшин этой группы обвиняют, как они идут как организаторы этой группы, остальные как соучастники. Плюс там некоторые с детьми приходили. Значит, это вовлечение несовершеннолетнее в преступную деятельность. В общем, там все так вот круто.
Поправьте меня, но, по-моему, к свидетелям Иеговы вот эти обвинения в антигосударственной деятельности развернулись в 30-е годы прошлого века в двух странах, в Германии и в СССР. Да. В обоих странах свидетели Иеговы отказывались служить в армии.
Да.
Но это же подрыв обороноспособности.
Вы знаете, мне даже хотелось процитировать там непопулярного ныне Маркса, 18-й Брюмер или Бонапарта, который сказал, что история повторяется дважды. Один раз как трагедия, второй раз как фарс. Потому что действительно трагедия. Они были, сидели здесь у нас в лагерях, там в концлагерях фашистских они сидели, естественно, свидетели. Ну, как и другие верующие граждане, священнослужители разных конфессий. Но затем здесь, в России, они были в 90-е годы полностью все до одного реабилитированы. И с них было полностью связано, ну, уже посмертно, конечно,
это... В лихие 90-е.
Да, в лихие 90-е.
Вот поэтому их назвали лихими.
А сейчас снова, снова идут обвинения. Уже это просто фарс. Вот этот процесс судебный. Вот мне хотелось сказать, вы бы лучше реальных преступников ловили. Убийц, воров, там, тех, кто грабежали. А не этих несчастных верующих людей, которые все равно верить в Бога. От этого не перестали.
Во-первых, они не несчастные. Я знаком со многими свидетелями Иеговы. Дай Бог нам быть такими.
Нет,
они очень хорошо знают.
Кстати, это вот насчет воспитания религиозной организации, некоего нравственной целостности в своих членах. Свидетели Иеговы, у них в этом отношении очень принципиальное отношение каждого члена к своему достоинству в своей религиозной организации. То есть они действительно не пьют, не курят, не развратничают, не лгут, не воруют и так
честно
далее.
Честно работают.
Вот это есть, это есть. И, естественно, если говорить о такой идиосинкразии, которая проявлялась в свое время фашизмом и большевизмом к свидетелям Иеговы, то, в общем-то, такой образец любой другой идеологии, он совершенно не нужен.
Но ведь, если можно, напомню фразу Солженицына из ГУЛАГа, где он писал, что лагерный режим поощрял воров, как социально близких, классово близких, и в то же время нещадно давил старобрядцев, баптистов, тех же эгоистов, как социально далеких. А чем тогда определяется эта близость? Значит, это какое-то особое видение права, и оно сохраняется. То есть бандит ближе, чем человек, который отказывается красть убивать?
Конечно, это чужие. Они
это пропагандистские моменты, чисто идеологические.
Но это выражение психологии определенное.
Само собой. Так на что действует
право пропаганда? Право вырастает из психологии по Кистяковскому, так, Валентина Юрьевна?
Ну, вообще, на самом деле, конечно, то, что происходит, ну, иногда диву даешься, да, кому это может быть, только можно подумать, кому это выгодно, да, почему, потому что, на самом деле, ну, нам нужно процветающее государство, да, сильное, и мы должны, на самом деле, ну, объединяющую функцию, да, и религия, она объединяющая, она, наоборот, стирает разницу,
вот,
да.
Вот, а религия, которая не хочет объединяться, она деструктивная. Вам нужно процветающее государство или процветающие жители государства?
И где живут процветающие жители, и это часть государства. Человек.
Религия тут не годится как объединяющий, интегрирующий начал, потому что все-таки у нас так сложилась наша история, что у нас поликонфессиональная страна исторически была всегда.
Екатерина, а извините, есть в мире не поликонфессиональные страны?
Ну, есть достаточно относительно государства есть, конечно. Ну, например, Польша, где процент католиков более 90, так скажем.
Это было лет 20 назад. Сейчас уже у них в парламент прошла атеистическая партия, антиклерикальная. Они были просто под колпаком железным советским.
Поэтому они были католиками, да?
У них католичество превратилось, как, кстати, и православие в России, во многом в замену политической оппозиции. Но когда ушла нужда в кривом выражении оппозиционности, появилась нормальная политическая активность, католичество стало утихать.
Здесь, наверное, вот прости, я замечу такую штуку. А здесь, наверное, это общее веяние времени, потому что религии и вообще традиционные, в частности, переживают сейчас все-таки серьезный кризис. После того, как...
У нас не очень много времени, дайте я вас прерву, и если можно, тогда последний вопрос для обсуждения, вот на 5 минут. Диссертант об этом пишет, что в условиях глобализации существование вот этих вот сект, которые раньше было сравнительно безопасным, глобализация, средства коммуникации, интернет, возможность ездить по всему миру и принимать проповедников всего мира, это огромный рупор, такой рычаг с точкой опоры, и в результате какой-нибудь Санди Аджеладжи, какой-нибудь Шока Сахара, вот, или Гробовой может перевернуть страну, Россию, погубить, потому что глобализация предоставляет одному сектанту неисчерпаемые возможности разрушения. На ваш взгляд, глобализация имеет только негативный оттенок или и позитивно тоже как-то влияет?
Позитивный оттенок. И православная церковь должна им воспользоваться и развивать свое миссионерство. Если ко мне на e-mail по спаму приходят постоянно какие-то не совсем желательные для меня письма и призывы, вы знаете, я их уничтожаю. Это не значит, что я иду, и вот эта глобализация, она меня разрушает. То есть у меня есть свой мировоззрение.
Уничтожить? А? Уничтожить все-таки сектантов?
Почему?
Вы употребили термин «уничтожить».
Я имею в виду то, что любая церковь, она за счет миссионерства может развиваться, а не за счет того, чтобы бояться кого-то, да, маленькие новые религиозные движения, и таким образом их подавлять и разъединять. Это...
Я хочу сказать, что новые религиозные движения, о которых сейчас говорила Валентина, они составляют всего лишь, в совокупности менее 1% населения страны. И видеть в них источник бед для страны по мере смешно.
Зло надо уничтожать в зародыше.
А с другой стороны, я хочу обратить внимание на то, что я все-таки, как человек, имеющий с ними непосредственное дело и непосредственный контакт, не только, так сказать, сидя у себя за компьютером, но и реально общаясь, я обратила внимание на один такой феномен. Это люди гораздо более законопослушные, чем все остальные члены общества. Хотя бы потому, что они просто не могут себе позволить такой роскоши, как быть незаконопослушными, потому что они все время находятся под прицелом правоохранительных органов, шаг влево, шаг вправо, и все, и организации нет. Поэтому они исполняют очень четко все нормы права, которые на них распространяются. И видеть в них врагов, это по меньшей мере смешно. А тем более наша страна поликонфессиональная, я продолжу свою мысль вот это коротко. Здесь не может одна какая-то религия стать основой идеологии. Но пытались сделать православие, да, основой идеологии. Это идеи русского мира. Ну и что? К чему это привело? Я не вижу позитивных результатов.
Военные победы,
этого.
Экономический расцвет.
Знаете, есть такое понятие, как первая победа.
Михаил Михайлович.
И последнее, наверное, я бы вот что хотел сказать. Мне кажется, у меня много этого доказательств, но все это приводить здесь не имеет смысла, нет времени. Вот эта вот угроза сектантская, угроза каких-то других религий и так далее, угроза деструктивных сект, как это называть, это просто жупел, еще один жупел, на который, в общем-то, канализуется внимание общественное. Никаких угроз реальных, серьезных, от этого менее 1,087%, по-моему, процента, никаких реальных угроз государству, в котором существует громадная машина правоохраны, громадная машина подавления, у которого есть много сил, просто не представляет. Смысла устраивать из этого так по-хорошему, по-разумному нет.
Говорил Михаил Николаевич Ситников. У нас сегодня на Радио Свобода в программе «С христианской точки зрения» был и этот замечательный православный публицист, сотрудник сайта «Религиополис», религиовед Екатерина Сергеевна Лобакян. Мы разговаривали о диссертации Александра Кузьмина «Феномен деструктивности новых религиозных движений». А я в заключение скажу: не бойтесь деструктивных религиозных движений, бойтесь деструктивности бездвижности и безрелигиозности. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».